Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня светло празднуя воскресение Христово, мы также празднуем великий праздник Рождества одного из величайших святых за всю историю человечества, великого, блаженного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И ради этого праздника, переходящее празднование всех святых в земле российской просиявших, переносится с сегодняшнего воскресного дня на следующий воскресный день. В сегодняшнем тропаре, посвященном Рождеству святого Иоанна Предтечи, сказано: «Пророче и предтече пришествия Христова, достойно восхвалить и тебя недоумеем мы, любовью чтущие тебя». И действительно, нет никакой возможности человеческими понятиями и человеческим языком изречь эту величайшую и славнейшую личность за всю историю человечества. Это удивительный человек, явленный Богом и дарованный нам всем великую помощь и заступление. Таких людей за всю историю были единицы. И как предтеча никого больше не было, это особо уникальный человек, величайший праведник, величайший святой, угодник Божий. Он явился на грани двух заветов: Ветхого, уже отживающего свой период, и Нового. И это самые тяжелые периоды, когда идет переход из одного состояния в другое, из одного завета в другой. И на этот тяжелый период Господь приготовил и послал своего ангела во плоти, человека истинного, праведника и святого блаженного предтечу. Он должен был уготовить путь грядущему Мессии, Спасителю мира, воплотившемуся Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. О нем за много веков было предсказано у святых пророков, что будет явлен этот ангел, который в силе духа или иной пройдет приготовить путь. И вся жизнь его, которая началась задолго до его Рождества, да, его жизнь началась до его Рождества. Хотя земным счетом он прожил примерно столько, сколько Господь наш Иисус Христос, может, несколько меньше. Он родился на полгода раньше Господа, вот сегодняшний день летний, но отошел раньше Господа. Поэтому прожил даже несколько меньше, чем Господь. И вот этот молодой человек, чуть более 30 лет проживший жизни, он начал свою жизнь раньше своего Рождества. Как может быть это? Через пророчество. Через пророчество. То есть еще его нет, а уже о нем есть пророчество. И не только пророчество святых пророков, богодухновенных, Духом Святым вещавших, которое было прикровено в Священном Писании, и еще не все могли понимать, о ком идет речь. Но уже явно до его зачатия явился один из величайших архангелов, предстоящих Богу, из чина серафимов, Гавриил, благовестник, великий сотворенник Божий и носитель божественных тайн, который затем благовествовал Рождество самого Господа, Пречистой Девы Марии. И он, посланный Богом, от Бога возвестил, что родится Сын у тебя, то есть Захарий говорил, да, от Елисаветы, твоей жены, и он будет великим пред Господом Богом, и в силе Духа Илины придет уготовить путь грядущему Спасителю мира. То есть еще не зачатие, а уже идет речь как о существующем живом человеке. Поэтому это удивительное явление, что человек до своего рождества уже живет в умах и сердцах не только людей, не только родителей, которым это обетовано, а и в умах ангелов, высших ангелов небесного мира. Так этот небесный человек и земной ангел вступил в жизнь еще до своего рождества. Мы это видим в сегодняшнем Евангелии. Уже о нем идет речь. Более того, его имя было принесено с неба от Бога и наречено самим архангелом Гавриилом. О чем это говорит нам? В отношении Предтечи это говорит о великом его значении, о великой его славе, о великом его подвиге. А что нам, грешным, немощным, расслабленным, людям это говорит? Это говорит о великом значении имени как такового и имени человека в частности. Что в вопросах с именами нет случайности. Не должно быть случайности. Во всем должно быть послушание Богу. И в том числе в наименовании. И мы видим, что в важнейших случаях эти имена открываются самыми высшими представителями ангельской иерархии. Это было с Марией, это было с Предтечей, и это было, конечно же, самим воплощаемым Богом, которого ангелы повелели назвать Иисусом. С другими людьми это бывает не так явно, то есть не всегда посылаются архангелы и ангелы, но тем не менее мы знаем, что и в наречении многих святых, посиявших затем Божьих людей, было тоже особое предуказание Божие. То есть и здесь имена тоже давались по откровению, хотя, может быть, в более такой смиренной форме, или во сне, или каким-то другим образом. И мудрые родители оставляли наречение своего дитяти на усмотрение православного священника, стоящего в благодати истине, веря, что Господь через своего священника сам наречет имя. И мы знаем из жития некоторых подвижников благочестия, как действительно Господь через священников нарекал имена, когда уже, казалось бы, такие имена были в семье, и все равно священник говорит, все имена у меня вылетели из головы, а только все время одно это имя постоянно приходило. И он так и нарек второго брата уже младшего, таким же именем, как первого, хотя уже был в семье один Федор. И из этого случая мы и видим, что опять-таки Господь нарекает имена своим угодникам сам, не считаясь человеческими, значит, всякими условиями, привычками, обычаями, ибо сейчас в Евангелии от Луки, где идет повествование о Рождестве Третечи, мы видели, что по обычаю как раз обязательно иудеи должны были нарекать новорожденному первенцу имя одного из представителей своего рода по мужской линии. Или по отцу, или по дедушке. Вот. Но никак нельзя было назвать именем каким-то посторонним. И имени Иоанн не было в этом роде. И поэтому все люди просили, чтобы назвали его Захарией, так как отца его. Но мать Елизавета праведная, зная откровение от Бога, о котором известил ее священник Захария, он был священником в храме Господнем, и она сказала нет. Затем, когда открылись уста отца, а до этого он на дощечке написал, что имя будет Иоанн, и после этого открылись его уста, и он подтвердил, что это так, это и воля родителей, и что это не просто воля земных родителей, а это воля небес, воля Божия, донесенная с этим ангелом, что это такое имя. Настолько важно имя. И сегодняшнее воскресное Евангелие от Матфея так совпало. Ибо не всегда число причей совпадает с этой седмицей. Ибо Пасха – передвижной праздник. Но сегодня совпало. Речь идет о другом Иоанне. Среди других апостолов, избранных Иакова и Зеведеева, Иоанна, брата его. Это удивительное совпадение, которое показывает значимость имени Иоанн. Потому что только Иоанн Богослов, носящий такое же имя, как Иоанн Предтеча, то есть они были тезки по имени, несколько превзошел по своей величии и святости Божьего Предтечи. Все остальные, включая пророка Илью, который равен по благодати и Предтече, почему Предтеча, как рожденный во времени позже, и ему обетовано было, что он пойдет в духе и силе Ильины. То есть по благодати и по силе он будет равен Илью пророку. Вот. И он есть Предтеча первого пришествия Спасителя, а Илья второго пришествия Спасителя. И только великий Иоанн Богослов, понятно, Пречистая Матерь Божия, является несколько выше стоят, чем Блаженный Предтеча. Но после Пречистой Матери и Великого Иоанна Богослова Предтеча занимает самое высшее положение в небесной иерархии. И это действительно справедливая награда этому величайшему человеку. Если учесть, что он прожил короткую земную жизнь, то можно только удивиться милости Божией и духу этого человека. Его же, все его житие дивно и чудно, потому что о нем идет речь до его Рождества. Затем, уже зачавшись и находясь еще в чреве святой праведной Елизаветы, своей матери, он откликается на пришедшего в чреве Пречистой Девы Марии Господа Иисуса Христа. То есть, находясь в чреве, внутриутробно, он узнает того обетованного Мессию, Спасителя мира, Господа Бога, Творца своего, Создателя своего, Господина своего, и воздает ему почесть, находящимся в чреве матери, и сам находящийся в чреве матери. Где это, когда еще у кого это было? Такое событие невозможно. Это была первая встреча двух внутриутробных людей. Один был и человек, и Бог совершенный, другой был великий совершенный пророк. Ибо он исполнился Духа Святаго от чрева матери. Так далось для нас Слово Божие. И здесь возникает вопрос, должен или может возникнуть вопрос у людей внимательных. Почему Предтеча был исполнен Духа Святаго от чрева матери, а мы нет? А рождаемся, как Давид писал, во грехах родила мне мать, в грехах я был зачат и так далее. Почему? Да, отец его был священник, и мать его была тоже жена священника и достойно несла иго Ветхого Закона. И они были, как из Писания, беспорочны во всех заповедях и уставах Господних. То есть это были очень благочестивые люди. Они были святой жизни, праведной жизни. И Бог благоволил, чтобы именно от святого супружества явился святой плод. Причем явился в такое время, когда уже ни Захария престарелых лет, ни Елисавета не могли рождать. А она была и с самого начала бесплодной. То есть Бог удержал. И это было очень позорно в те времена в еврейском народе. Не иметь детей, это считалось особым наказанием Божьим. Это проклятие обещало. И поэтому она терпела поношение от всех людей, ну и священник, конечно, как бесплодные. Значит, это последовало повод к порицаниям, к оскорблениям, как бы на утвердившейся традиции, что Бог, который вам не дает плод чрева, значит, то есть ребенка, вас наказал. Значит, что-то вы неправильно действуете. Так мыслит земная человеческая логика. Но в данном случае Бог посрамил их, ибо эта логика была несправедлива. Ибо не за грехи, не за беззаконие, не за что-то неугодное Богу наказал Бог лишение плода, а для того, чтобы родить такой великий святой плод в максимально возможной по человеческим условиям без страсти. То есть уже от неплодовой, когда уже нет никаких этих страстных позывов, а только за послушание Богу они по естественному наитию сошлись и чудесным образом, но через естественный ход дел, да, зачали блаженного предтечу. И это был особый промысел Божий. Так почему же все-таки этот младенец был от чрева матери исполнен Духа Святаго? Это очень важный вопрос, чтобы у нас не было зависти, чтобы у нас не было хулы на Бога, чтобы у нас не было какого-то недоумения, потому что мы можем косвенно, мы же сами это не понимая, не давая отчет, хулить Бога, говоря, ну да, конечно, вот притечет со чрева матери исполнен Духа Святаго, поэтому он и, мол, стал святым. А я, вот, значит, грешил столько-то десятков там лет, потому что Бог меня с детства-то не сподобил Духа Святого, а уж чрева матери тем более. И как бы вину себя перекладываем на Бога. Дескать, мол, Бог виноват. Вот дал бы мне с детства, освятил бы я в чреве, так я тоже был бы, ну, может, не притечен, но что-нибудь такое, и святым был бы все-таки. Так вот, чтобы не было подобных лживых, ошибочных, рассудочных схем о плотском удровании, всех этих построений, надо я уяснить себе, что Бог никогда ничего не делает по лицеприятию. Не говоря уже о неправде. Бог и неправда — это несовместимое понятие. И если Бог освящает кого-то от чрева матери, то это идет не потому, что Бог избрал по своему какому-то просто желанию одного и предпочел его другому, которые потенциально равны как бы. Ничего подобного. В том-то и дело, что Бог видит неравенство произволений и ревности людей. Даже до того, как они еще зачались и родились. И он учитывает это свое знание. И поэтому он выбирает людей, в которых можно вселиться от чрева матери, ибо они позволяют это. И возраст здесь не имеет никакого значения. Священное Писание у нас это ясно доносит. Если бы возраст имел значение для души, то нужно было бы время, чтобы эта душа с телом родилась, что-то осознала, чему-то научилась, и потом сделала сознательный выбор. Но на примере блаженного предтечи мы видим, что он сделал свой выбор еще до Рождества своего. В чреве матери исполнился Духа Святого, и в чреве матери узнал Господа и засвидетельствовал это. И поэтому его жизнь была короткая, но она удлинилась за счет того, что он уже жил до Рождества, и духовная жизнь он жил уже от чрева матери, исполненный Духа Святого. Исполненный, не просто там имел что-то, исполненный, то есть полнота благодати Духа Святого.
И это было за его внутреннее качество, за его внутренний выбор. Ибо душа в глубине своего духа делает выбор. Затем, на основании этого выбора, и строится вся жизнь. Да, промыслом Божьим, попущением Божьим, обстоятельствами накручивается спираль жизни. Но основа каждой жизни – это наш, каждого из нас, личный внутренний выбор. И каждый человек делает его в глубине своего духа, может быть, неосознанно, рано или поздно. Обязательно, и этот выбор делается в отношении Христа. Ибо Христос пришел, воплощенный Бог, вторая ипостась, Сын Божий и Слово. И теперь в отношении к Нему, как бы человек проявляется в отношении к Богу вообще, к Богу Пресвятой Троице. Через Христа все решается. Поэтому Господь сказал: горе, кто соблазнится во мне. Потому что тогда все, нет доступа к Богу. И блаженная предтеча, не читая Писания, ну как в очереди матери, в каком Писании шла речь? Это, кстати, удар по всем этим протестантам и всем другим, которые ложно понимают значение Писания. Вот, то есть можно, и не читая Писания, быть Богом. От чрева матери. А можно все Писание знать наизусть, ложно его прикладывать, толковать, извращать и погибать, и с ним пойти в огонь вечный. То есть не с Писанием, конечно, а с извращенным пониманием. И за это быть осужденным. Поэтому Писание дано по нашей немощи, как пишет нам Златоуст. Потому что люди утратили способность живого общения с Богом. И Бог, щадя и милуя ослепленных, падших людей, благоволил помочь им хотя бы Писанием. Так объясняет великий Иоанн Златоуст и другие святые отцы вот, необходимость появления Писания. То есть по нашей немощи и по крайней нужде возникла нужда в Священном Писании, на которое Господь часто ссылался в своей земной жизни. Исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне. То есть все Божественное Писание написано для того, чтобы засвидетельствовать о Господе нашем Иисусе Христе, о Его воплощении, о Его домостроительстве, о Его искуплении, о Его великом подвиге, позволяющем нам примириться с Богом и соединиться с Ним, вернуться опять в сыновство Божие. Ибо до этого мы отвержены, как духи нечистые, как духи злобы, как духи лукавства, бесы, и стоим в одном разряде с бесами, пока мы не обратимся и не воспользуемся заслугами воплотившегося и искупившего нас Господа Иисуса Христа. Это мы должны ясно понимать и осознавать. И вот этот внутренний выбор делает душа человека независимо от возраста. И блаженный предтеча тем велик, что он совершил самый ранний выбор. И самый решительный выбор, раз и навсегда, он еще в чреве матери, только зачавшись, душа уже дает момент зачатия, и душа сразу избрала Бога, подчинилась Ему. Она потому что самое лучшее. И, конечно же, Господь, видя такое Его произволение, и провидя Его дальнейшую всю жизнь, что Он до самой смерти будет верен Господу и правде Божией, и дал Ему полноту Духа Святого Чрева Матери. По заслугам, а не по лицеприятию. И если нам не давал, то поверьте, виноваты только мы. Только мы, каждый из нас виноват. Если мы до сих пор не имеем благодати Духа Святаго, уже зная Писание, зная учение Церкви, зная святых отцов и много чего другого, то, чего не знали ни предтечи, ни его родители даже. Но мы знаем столько внешне, сколько они не знали. И они были беспорочны во всех оправданиях Божьих, не зная столько, сколько мы знаем. А притеча Божия, мастер вообще ни одной книжки не читал, ни одной буквы не знал, и был уже в полноте Духа Святого. А мы при всем знании остаемся в гордыне и с демонами, в страстях, и погибаем, даже находясь в самой правильной церкви и под самым спасительным руководством. То кто виноват? Бог? Церковь? Кому притеча? Ничего подобного. Только мы, только каждый из нас. И какое же средство предлагает Бог к выходу из греха, к выходу из греховного состояния падения, то есть свойства всей природы человеческой? И еще до своей проповеди он посылает предтечу. Почему он именуется предтечем, что предтек, то есть пришел заранее перед Господом приготовить людей к пришествию Спасителя. И о чем же проповедовал этот великий угодник Божий, именуемый пророком, предтечей, а после крещения Господа и еще именуемый крестителем, ибо единственный человек в мире сподобился крестить самого воплощенного Бога. И Бог доверил это именно блаженному Иоанну. О покаянии! Вот единственная забота Бога в отношении людей. Поэтому Иоанн Предтеча не пришел храмы возводить, или ремонтировать Иерусалимский храм, или социальные проблемы решать, хотя было рабство, вокруг процветало язычество там и всякие другие формы человеческого несовершенного сожительства. Никакие там делать политические перевороты, экономические проблемы решать, благоденствие земного. Нет. Сады выращивать, огороды поливать. Ничего подобного. Об этом не заботился Иоанн, как потом и Господь. Единственное, о чем он заботился, единственная цель его жизни и смысл всей его жизни был в том, чтобы призвать людей к покаянию. И крещение Иоаннова – это была форма, которую Бог повелел ему покаяние. Форма покаяния, чтобы люди, погружаясь в воду, им легче представить, так как мы привыкли, омывая свое тело, что мы омываем телесную грязь, пыль, которая постоянно ложится у нас в повседневной жизни. И мы часто принимаем душ или ванну, или омовение какое-то, тираемся и убираем эту грязь. И поэтому очень легко было и о душе своей подумать подобным образом. Она тоже нуждается в омовении, в очищении. Она тоже нуждается в чистоте. Ибо душа выше тела несравненно. И поэтому образ погружения тела – это было указание на очищение души покаянием. Поэтому речь шла о покаянии, но внешне форма была избрана погружение тела в воды Иордана. И этот величайший угодник Божий прошел удивительный путь внутреннего духовного совершенства. Удивительный путь. Почему? Потому что он не имел наставника из людей. Родители его, святый праведный Захария, мы видим, даже сомневался в присутствии архангела. Он взирал больше на естественный ход вещей. Я престарел, и жена уже неплодная, да и замотаревшая, то есть уже достигшая преклонного возраста, когда уже не способна иметь детей по естеству. И он же выявил в ответе причины естественные, реальные, в сомнении того, что благовествовал архангел Гавриил. И казалось бы, это же нормально. Почему же это? Надо было ответить. А Архангел говорит, за то, что ты не поверил. То есть вера требуется мгновенно, с первого появления, с первого слова. Это вера. А когда уже начинаем колебаться, сомневаться, какие-то нечистые причины предъявлять Богу или его ангелам, то это вот уже о неверии. И Господь наказывает это неверие молчанием. Это не значит, что на всех нападает физическая телесная немота, как на блаженного отца предтечи святого Захария. Он член церкви, причислен. И это его сомнение, оно было проявлением немощи, а не просто греховности, иначе бы он не мог бы быть святым. И эта немощь была попущением Божьим использована для того, чтобы прославить еще больше рожденного предтечу, который своим рождеством разрешает немоту отца, священника. Ведь онемел не просто отец по плоти, онемел священник, который ходит в храм, служит, общается с людьми. И более 9 месяцев, чуть-чуть больше 9 месяцев, он был немым, пока не родился предтеча. А был еще до зачатия наказание немотой. Потом было зачатие, потом 9 месяцев вынашивания плода и Рождество. И с Рождеством только развязался его язык. И сами родители, и блаженный Захария, и блаженный Елизавета являлись прообразом, как мы видим, из богослужения. Елизавета является прообразом языческой, неплодящей церкви, что до Рождества Предтечи в мире преобладало язычество. Да, был один, единственный, как бы по формально стоящей вишне народ иудейский, но они уклонились не формально стоящей вишне, а внутренне, духовно. И множество бесноватых, множество прокаженных было явлено в этом небольшом по численности народе во времена Предтечи. И настолько было сильно религиозное извращение этого народа, что Предтеча не дерзал пойти по городам и селам, проповедовать и поучать их. А ушел в пустыни, где он воспитывался с детства. И там же и начал путь покаяния. И люди сами устремились к нему, движимые жаждой вот этого очищения, которого они еще не сознавали ясно. Но внутренняя тяга была. Что-то не то, что-то неправильно. Не удовлетворяет ни храм, ни пышное богослужение, ни красивые песнопения. Все это да, да, и даже правильная проповедь есть нам Боге, и формальное все, но это все душу не удовлетворяет, если нет реального очищения от грехов, что единство может доставить душе утешение живого богообщения. Бог с нечистым, грешным, закореневшим в страстях, не оскорбленным, не может общаться. Чистое божество не способно к общению с нечистым, которое не, даже не устремилось, не начало процесс очищения, покаяния. И поэтому нужно было как-то возбудить, востребовать это внутреннее чувство, стремление к Богу посредством покаяния. И таким возмутителем, таким возбудителем и был послан Богом Предтеча. Но прежде чем призвать людей к покаянию, ему нужно было самому пройти все это. Ибо не дело Божие, чтобы кто-то сам, не прошедший, этому поучал и к этому призывал. В этом нет правды Божией. Не может человек, который сам не проходил, а имеющий такую же природу, падшего естества, да, и проповедовать об этом. Господь святой, безгрешный, чисто это единственное исключение, который мог пожить покаянию, сам не нуждаясь в нем. Все остальные люди, рожденные на земле, нуждались в покаянии и нуждались в искупительном подвиге Господа. Потому что все праздники и шли в ад, небо было заключено для душ людей. Туда вошли только с телами великий пророк Илия, Христиан Енох, который еще ожидает своей смерти от рук Антихриста. Но с душами никто не мог войти туда. Такова была правда Божия, такое условие Божие. И вот, блаженный Предтеча, не имеешь никаких наставников, ибо он лишился родителей, ибо Захария Прайда был убит. Сразу как было Рождество Господа Иисуса Христа, и Ирод узнал от волхвов, то все младенцы от чрева матери до двухлетнего возраста, ибо такой период был указан Ироду, уничтожались. Отсюда во кесарево сечение, то есть что кесарь Ирод повелел убивать от чрева матери, то есть беременных вместе с младенцем, чтобы уничтожить конкурента. И, естественно, никак он не мог обойти блаженного Предтечу, родившегося уже к тому времени, потому что слава о нем от самого Рождества, этот случай, сохранилась во всем народе. И народ говорил, посмотрим, что будет этот младенец. И Ирод, услыхав от волхвов, что уже родился, подумал, может быть, это и есть тот Мессия, то есть царь израильский, и он осмел это чисто в политическом таком значений, как своего конкурента. Поэтому решил с помощью убийства решить свои все проблемы, убрать конкурентов до того, как он войдет в силу. И он послал воинов в один из первых, Захарии и к Елисавете. Елисавета, увидев, что идут воины, узнав об этом, спряталась. Она убегала от них. И Бог покрыл чудом. Скала, как пишет предание церковное, расступилась и приняла внутрь себя прайду Елисавет и Бога, и младенца вот этого божественного ангела во плоти Предтечи. Сохрани таким образом жизнь этому младенцу, ибо он еще был нужен для вот этого особого приготовления людей к пришествию Спасителя. Захария был принуждаем воинами указать, где скрывается мать с младенцем. Естественно, Захария ничего не сказал и был убит прямо в храме. Как мы пишем, как мы читаем в Священном Писании, между алтарем и жертвенником. И он был священномученик еще от Ветхого Завета. Но только праведную жизнь закончил праведной мученической смертью уже за грядущего Христа, который уже родился в этот момент. И вскоре, по промыслу Божию, и праведная Елизавета отошла. И младенец Иоанн остался абсолютно один. И остался он в дикой палестинской пустыне. И ангелы Божии сохраняли его и воспитывали его. И какой же внутренний труд должен был пройти человек, который не имел ни наставников опытных, ни писания, но должен был все совершить для внутреннего очищения, преуспеяния в покаянии, пройти весь путь покаяния и достигнуть христианского совершенства. Еще до Рождества Христа, вернее, до его страданий. Начал он до Рождества Христа, но затем через полгода родился Господь и был младенцем, возрастал, но еще не было страданий, не было благодати Духа Святаго на Церкви, как не было еще Новой Заветной Церкви. И он должен был, уже зная духом, понимая неправду и заблуждение ветхозаветного периода людей, отказаться от нее уже, не идти на общение с духовенством, хотя его отец был священником, убитый. И он не пошел, а остаться одному в пустыне и пройти весь путь совершенства. Мы не знаем, Писание нас не доносит, как блаженный Предтеча это проходил. Но кто пойдет внутренним путем покаяния и молитвы, тот сам на себе хотя бы отчасти узнает, как велико и как мучительно бороться с падшей природой человеческого естества, с греховными страстями, с помыслами. Блаженный Третейший помогает в очищении ума особенно. Он помогает в борьбе с помыслами. Почему такое дерзновение он имеет? Потому что он сам прошел весь путь, очистился, сорвал непрестанную молитву и горел духом пред Богом. Он был в живом богообщении. Он не утратил благодати Духа Святого Чрева Матери, которую он получил. Не утратил. Он только преуспевал. Какая была удивительная душа, цельная, прилепленная только к Богу, мыслящая только о Боге и о Божественном, и о правде Божией. А пострадал он и закончил жизнь. За что? За правду Божию, которая выражалась в отношениях внутрисемейных по тому закону. Ибо мы знаем, что Ирод, который затем повелел усечь ему голову, взял жену бывшую, живого своего брата, чего не должно было быть по Божьему закону и тем условиям. И за это пострадал Третейший. Он обличал этот грех. То есть он пострадал за обличение. А некоторые сейчас утверждают, вот нельзя обличать, что, мол, это не свойственно христианам. Нет, свойственно. Он обличал. Он обличал еще грядущих к нему со всей Иудеи, и не только с Иудеи, из Иордании, в окрестных городов, людей. Он обличал жестко. Уже секира лежит. И всякое дерево, не прощаясь плода, будет посечено, и в огонь вергаемо. А когда пришли фарисеи и книжники, сказал, вы порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Смотрите, плод достойный покаяния. Его фразы были краткие, острее меча рубящие это вот самолюбие человека. Он не считался с мнением людей мира сего. Он думал только о Боге и его правде. И он рубил эту правду, именно рубил секирой, сразу разделяя человеческое естество, где там душевное, где телесное, плотское, а где духовное. И люди должны были решительно делать выбор. И обличаемые его словами, многие каялись, ибо было предсказано, что он у многих сынов Израилевых приготовит пришествие Господа. Это дивно. Человек знал, о чем он говорит. Он прошел все это. Он знал порочность положения естества человеческого, его состояние. Он знал всю глубину падения человеческого. И поэтому так ревностно взывал к покаянию. К покаянию не формальному, не сусальному, а живому, плодоносному. Поэтому он говорил о плодах покаяния. Первым на земле он говорил о плодах покаяния. Чтобы реально измениться, а не претендовать только на это. Надо явить в себе это изменение, коренное изменение, свою устремленность к Богу, свое прилепление к Богу. И он имел дерзновение, он имел на это право, он сам себе это совершил. И поэтому его проповедь была удивительна по результатам. Человек, молодой человек, то есть еще не возрастом, не авторитетом в обществе, не закончил какие-то там высшие образования того времени. Он ничего не заканчивал. Он ни в одной школе, ни в одного дня не был, ни в одной школе, ни в одной синагоге он не был. И казалось бы, ну чем он уже взять? Дикий человек, провел себе там 30 лет в пустыне, выходит и что-то там говорит. Ну кто может прослушать его? Он говорил, глаз вопиющего пустыни. Он сам себя называл «Глаз вопиющего пустыни», ибо так про Исаия о нем сказал. И он так себя именовал. Я говорит, нет, я не мессия. Когда я спрашиваю, он прямо говорит, я не мессия, я только глаз вопиющего пустыни. И как же может этот глаз воздействовать так на людей, на еще поврежденных, извращенных в своем религиозном заблуждении, что они приходили, каялись и толпами крестились у него. И что его авторитет настолько духовно был высок, что даже коварный Ирод не решался сразу с ним разделаться. При всех его обличениях уважал и слушал его до времени, пока месть уже сатана обстоятельства не попросил, а Бог попустил так, что нужно было ему пострадать. И этот человек молодой не сделал ни одного чуда. Мы не знаем, чтобы он там исцелял людей, звонял бесов, или какие-то там по водам ходил, кормил хлебами. Нет, то, что потом Господь будет делать. Он мог это делать по своей силе и благодати. Ибо он имел силы, дух Ильи. Илья, мы видим, да, Антихи читали, и мертвых воскрешал. И небо заключало, потом дождь посылал и попалял воинов, которые шли арестовывать его. Много чудес у Илья, то, что записано, только мы знаем. И он мог это творить, но он не творил. Даже чудес не творил. Он просто призывал своим горячим духом людей к покаянию. Он сконцентрировался на покаянии и показывал всей своей жизнью, всем своим подвигом. Вот самое главное. Чудеса – это да, божественное. Мы преклоняемся, благовейно лобезаем их. И помним, и благодарим Бога. Это важно, но нет ничего важнее покаяния. Ибо это высшее чудо. Что толку в исцелении тела, если оно все равно умрет, так как предназначено Богом? Это временное облегчение. А душа вечная идет на вечные муки. Начинаются эти муки здесь уже, в земной жизни, от духовных страстей. И как же не позаботиться о ней в первую очередь, презрев даже тело, терпя всякие страдания? А эта забота выражается только покаянием, истинным, плодотворным, плодоносным покаянием, которому призывал предтеча. А затем и Господь наш Иисус Христос начал проповедь с этого, как бы переняв эстафету от предтечи, уже своим божественным авторитетом утверждал покаяние. И проповедь о покаянии воздействовала на тогдашних людей. Без всяких других свидетельств. Одной личностью. Вот что такое личность в истории церкви. В истории человечества. Одна личность. Формально никакая. Безграмотная, ничего не значащая. Никакого положения в обществе. С пустыни пришел. Замотанный в кожу. Верблюжью шерсть. Косматый человек стал говорить о покаянии, и люди потянулись, и крестились, и боялись, и благоверили. И ученики, будущие апостолы, среди них были у Иоанна Предтечи. Потом он их переслал Господу, после Дня Святого Крещения Господа нашего Иисуса Христа. И он явил Христа Израилю и всему миру посредством крещения в Иордане. Обратите на это особое внимание. У вас воспоминания о предтече, будь то от воззрения иконы, будь то от тропаря, молитвы, день памяти его каждый вторник, каждую неделю. Особый день церковь выделила, помимо много праздников, только главы было три явления. Десница его отдельно жительствовала. Голова отдельно, вдумайтесь, после смерти его по поручению Божьим как бы на части разделили. Настолько нужна была эта святыня людям, что где-то голова его честная и святая действовала, где-то тело, где-то рука, которая крестила Господа. И есть праздник в русской церкви о перенесении десницы Божьей Предтечи в Гатчину. Был свой праздник, потому что был поднесен подарок царю, и это было торжественное перенесение десницы, которую крестил он Господа. Она хранилась в России. Какую святыню имела российская церковь, которая за непокаяние лишилась всего. Теперь мы понимаем, почему Россия потеряла все. за непокаяние, за презрение покаяния, за неплодоносие в покаянии. Все беды людей, частные и общественные, от этого зависят. Сам Господь своим божественным авторитетом в своем Слове Божественном сказал: «Аще не покаются, все так погибнут». И это он сказал в отношении вопроса, когда ему задали люди, в отношении Силамской башни, которая упала и задавила 18 иерусалимлянов, и тысячи галилеян, которых Пилат мешал кровь землей. То есть люди страдают от стихийных бедствий, от бедствий собственных построек, всех технических достижений, и от войны, и голода, и прочих бедствий по причине непокаяния. Не просто грехов, а непокаяния. Ибо есть грех греху рознь. Так вот, страшно не раскаянный грешник, не кающийся грешник, а не просто грешник. Потому что если грешник, все мы грешники. Но если он кается, то он уже переходит в разряд святых за произволение, а затем и достигает реальной святости и благодати Духа Святаго, и живого богообщения за покаяние, имея явные плоды этого великого спасительного делания. Поэтому мы всегда, вспоминая притечи, должны тут же сказать о покаянии, к которому мы не должны выходить-то. Должны погрузиться и пребывать в этом спасительном, живоносном, животворящем делании, делании всей нашей жизни. И святые отцы настолько любили покаяние, настолько преуспевали в нем и благоговели пред ним, что говорили: «Предпочитаю падающего, грешащего, но кающегося, чем не падающего и не кающегося». То есть мысль такая, что человек, который кается, ближе к Богу, он удобнее Богу для воздействия, чем человек, который мнит о себе, что он праведник, и действительно, как бы внешне, может быть, он там каких-то тяжких грехов не делает, но его внутреннее состояние этой гордыни, этого самохваления, самодовольства, самомнения, оно напрочь закрывает доступ к Богу. Поэтому часто Бог попускает пасть, чтобы этот идол самомнения разбился вместе с грязью, которую падает человек в грех. И человек уже не мнил о себе ничего, а принял проповедь Предтечи и Господа, и других всех святых отцов и апостолов о нужде в покаянии. И я грешник, и я нуждаюсь в покаянии. Вот к чему хочет Бог нас призвать. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться ему посредством покаяния истинного и живу быть. Вот таково значение личности блаженного Предтечи. Поэтому, обращаясь к нему, будем просить этого. Святый блаженный Предтеча, великий угодник Божий, великий делатель покаяния и затем проповедник всемирного покаяния, помоги мне, жалкому и ничтожному рабу страстей, пленнику дьявола и бесов его, который не может свой ум управить и освободить от нечистых навязчивых помыслов, от расстройства падшего естества. Исцели ум мой твоей благодатью и твоей силой. Да стоит он только в божественных помышлениях, во всем богоугодном. Помоги мне, врачуй мой ум, как око моей души, ибо если око это будет ясно, то и все тело, то и все жизнь наша будет ясно и чисто. А если наше око, ум, именуемый оком, сказал Господь в Евангелии, будет темно, то тьма кальми, то есть тьмой названа здесь плоть, то тем более плоть будет вообще жить, не руководствуясь ничем, вздыхать в страстях. Все беды от этого, что ум наш затемнен помыслами, грехом нечистыми. Бог не может быть в том месте, где нечистота. Люди не любят, когда их приходят и сажают в грязное место, в грязь посадите. Возмутятся, уйдут и никогда к вам в гости больше не придут. То кормы паче святой непорочный, пречистый Бог, у которого никакого сравнения нет. Он не может даже сравнить ни с чем, и изречь это, и слово-то чистота к Богу относительно человека говорится, потому что оно настолько чисто, что нельзя об этом изречь. И мы хотим этого святого Бога в болото мерзких страстей, нечистот наших, помыслов этих, пригласить, привлечь, и думать, что это происходит. Горе нам и безумие нашему. Поэтому надо умолять притечу, как одного из первых великих делателей, пока не достигших полного очищения своим подвигом, благодатью Божией. Он достиг этого, и он помогает этому. А уже в последнем очень помогает и против головных болях, потому что все-таки голова – это вместилище ума. Но прежде всего ум. И читайте внимательно канон Притечи, там об этом написано. И если мы очистим ум, затем начнет очищаться сердце наше, а потом и все прочее естество. Поэтому, празднуя Рождество Притечи, будем праздновать праздник Рождества своего покаяния, истинного, нелицемерного, плодоносного, и да даст Бог нам вступить в это покаяние и пребывать до смерти нашей. Молитвам блаженно Притечи и всех святых. Аминь.